Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы», подкаст, в котором я рассказываю, что говорят и пишут о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет о конфликте в Нагорном Карабахе и о воскрешении Рамзана Кадырова. Конфликт вокруг непризнанного Нагорного Карабаха, он же Арцах, достиг кульминации. После длившейся с середины декабря 22 года блокады, из-за которой этот регион оказался на грани гуманитарной катастрофы, 19 сентября Азербайджан начал обстрелы этой территории. Блоги заполнились эмоциональными комментариями. Армяне обвиняют Баку в многочисленных преступлениях против гражданского населения Арцаха. Азербайджан эти обвинения отрицает, комментирует адвокат Мари Давтян.
Азербайджан заявил, что это военная операция с целью установления мира на этой территории. Какие знакомые слова. Мы уже не раз видели этот мир в Чечне и Украине, например. Армяне снова говорят о геноциде, но от них отмахиваются, как от назойливой мухи. Как будто хотят проверить, а точно ли будет геноцид армян, если Азербайджан захватит Карабах. Да точно, точно. Мы, армяне, наблюдали это дважды за свою историю. И нет повода сомневаться в намерениях Алиева. Азербайджан все эти годы ведет пропаганду ненависти по отношению к армянам. Это продуманная внутренняя политика. Диктатор Алиев нашел удобного внешнего врага, благодаря которому можно держаться у власти бесконечно долго. Ну и предрешая вопрос о том, почему армяне не уходят оттуда. Потому что это их родина, они жили там сотни лет. Там находятся могилы их предков, что для армян очень важно. На момент включения Нагорного Карабаха как автономной области в состав Азербайджанской ССР в 1923 году свыше 90% населения составляли армяне. Такая картина сохранялась и до 1989 года, момента отделения НКО от Азербайджанской ССР.
Территория Нагорного Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана, напоминает в утреннем шоу на канале Александра Плющева Фарид Шафиев, председатель Центра анализа международных отношений.
Фундаментальная причина о том, что мы немножко уходим в историю, что 30 лет территории Азербайджана были оккупированы. Я использую термин, который использовался в резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года. Там было написано об оккупации. Война последняя, Вторая Карабахская война, изменила ситуацию, но режим, незаконно действующий на территории Азербайджана, он продолжал функционировать. Более того, на территории Азербайджана находились незаконные вооруженные формирования. Помимо, мы говорим о принципе территориальной целостности, мало кто вообще говорит о правах и безопасности Азербайджана. Оттуда, из этого региона, было изгнано 750 тысяч азербайджанцев. Притом, если кто-то посещал эти территории после освобождения, на этих территориях все разрушено, то есть до основания, там ни одного дома не осталось. Поэтому сейчас перед Азербайджаном стоит задача первая – очистить эту территорию от мин, второе – переселить туда население. В условиях, когда на территории Азербайджана действуют незаконные вооруженные формирования, конечно, многие люди спрашивают, куда мы возвращаемся, как мы возвращаемся.
Нагорно-Карабахская автономная область стала одной из точек конфликта между Баку и Ереваном незадолго до распада Советского Союза. После войны, которая длилась с 92 по 94 годы, регион получил фактическую независимость, которую, правда, не признал никто в мире, в том числе и Армения. В 2020 году вспыхнула новая Карабахская война, и часть территории вернулась под контроль Баку. В блогах звучат предположения, что последний виток этого конфликта начался не без участия России. Игорь Эйдман.
Стало ясно, зачем Эрдоган ездил к Путину в Сочи. Казалось, провальный визит, ничего не подписали. А нет. Там Путин без шума и пыли окончательно продал Эрдогану Армению. Дал карт-бланш на любые действия против нее. Продал в прямом смысле этого слова за бабки, то есть за помощь в обходе санкций и тому подобное.
Главы России, Турции и Азербайджана одного поля ягоды, говорит армянский политолог Степан Григорян на канале «Популярная политика».
Многие не понимают, что здесь мы имеем дело со сговором Путина, Эрдогана и Алиева. То есть три авторитарных лидера буквально уничтожают демократические институты в Армении и в Нагорном Карабахе. Понимаете, здесь не только какой-то там территориальный спор и так далее. Вы посмотрите риторику Путина, Медведева. Медведев впервые назвал руководителя Армении национал-предателем. Вот то, что используется против Зеленского, никогда не использовалось против Никола Пашиняна, хотя мы предупреждали наши власти, что Россия, безусловно, будет поддерживать Азербайджан. Не только потому, что у нее близкие интересы с Турцией, с Азербайджаном, а потому, что это авторитарные режимы. Они друг друга понимают.
Многие задавались вопросом, станет ли Россия открыто вмешиваться в конфликт. И если да, то на чьей стороне? Арам Габрилянов.
Думаю, парламент Арцаха должен обратиться к России с призывом принять Арцах в состав России. Надежды на Пашиняна бесполезны.
Президент Армении Никол Пашинян заявил, что Армения воевать с Азербайджаном не будет, что навлекло на него критику и стало поводом для массовых протестов на улицах Еревана. Многие считают, что эти протесты были на руку Кремлю, который рассчитывал заменить Пашиняна более сговорчивым лидером. Так называемый миротворческий контингент, который Россия разместила в регионе, был не более чем ширмой, утверждает на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Российские миротворцы просто были участниками очередной авантюры, которая была задумана российским политическим руководством для смены власти в Армении, и которая еще отнюдь не завершилась. При этом важно признать, что для того, чтобы участвовать в этой авантюре, Владимиру Путину и его окружению даже не нужно предпринимать никаких собственных действий. Им нужно именно что не вмешиваться в происходящее, предоставить жителям Армении возможность самим свергнуть ту власть, которая была избрана в результате свободного волеизъявления народа на территории Республики Армения. Вот сама эта формула, свободное волеизъявление народа, она ненавистна для российского политического руководства. И в Москве всегда делали все возможное, чтобы заменить любого свободно избранного лидера. Я уже не буду там говорить о качествах этих лидеров. Это вопрос второстепенный. Своим ставленникам. В этом смысле то, что Россия сегодня делает в Армении, и вчера делала, не сильно отличается от того, что она начала делать в феврале прошлого года в Украине. Когда при помощи собственных войск тоже пыталась заменить власть в Киеве на собственных парянет. Между прочим, в самом Карабахе это получилось. Нынешний руководитель Карабаха, только недавно избранный парламентом самопровозглашенной республики президентом НКР, человек, тесно связанный со вторым президентом Армении Робертом Качаряном, представителем пророссийских политических сил в Республике Армения, бывшим президентом самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Можно сказать, таким армянским Медведчуком, судьба которого всегда беспокоила Владимира Путина. И которого Владимир Путин, возможно, и сейчас воспринимает в качестве будущего лидера, подвластной ему Армении. После того, как наказание армянского народа за своеволие наконец-то завершится успехом и триумфом Москвы.
Российские чиновники и пропагандисты превозносят роль российских военных в эвакуации мирного населения Арцаха и критикуют Пашиняна за дружбу с врагами России. Завуалированные угрозы звучат в посте, который опубликовал в Телеграме заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне: «Ну я же для вас чужой, вы меня не примете». Я ответил то, что должен. Судить будем не по биографии, а по поступкам. Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждет.
То, что Россия устранилась от участия в конфликте, вызвало у многих возмущение. Армения ей этого не простит, уверен политолог Григорий Голосов.
Я меньше всего хотел бы принимать стороны в карабахском конфликте. Однако то, что Россия просто сдала людей, которые, возможно, без должных на то оснований, но рассчитывали на ее защиту, довольно очевидно. И дело тут не в том, что есть дела поважнее. Мелко пакостничать против американцев в Сирии, французов в Западной Африке. Пожалуйста, на это ресурсов хватает. Но в Сирии Россию будут ненавидеть и через 100 лет после Алеппо и Восточной Гуты, а африканцам на Россию как было наплевать, если не считать сиюминутных выгод, так оно и остается. Турция и Азербайджан могут оказаться друзьями России только в чьем-то больном воображении. Армения надеялась на Россию, но просчиталась. Этого армяне нам никогда не простят. И это счет, который будет предъявлен независимо от того, кто там прав, а кто виноват. Не можешь кому-то помочь — не обещай. А если пообещал, но не помог, то это чревато последствиями.
Именно действия России могли стать причиной того, что Армения начала обращаться к Западу, комментирует оппозиционный политик Леонид Гозман на канале «Форум Свободной России».
Понимаете, вот вы сказали, что Путин наказывает Пашиняна, хочет публично наказать Пашиняна за вот его такую многовекторную политику. А откуда взялась многовекторная политика Пашиняна? От предательства России. Ровно от этого. Потому что когда Пашинян на волне народного протеста, на волне революции пришел к власти, Путин сначала очень испугался, потому что Серж Саргсян и Роберт Качан, они были вполне себе для него карманными. Они были коррумпированы предельно, но, так сказать, против него они никогда ни слова не говорили. Да? И когда пришел Пашинян по воле народа, то у нас был перепуг некоторый в наших этих самых идеологических, дипломатических кругах. То сейчас Пашинян возьмет и будет присоединяться к НАТО, к Европе там, и так далее. Но положение Армении, объективное положение Армении, совершенно тяжелейшее, ужасное, экономическое, демографическое, какое угодно. Оно, это просто катастрофическое положение на самом деле. Там всего 2 миллиона человек сейчас осталось. Всего 2 миллиона. Это вообще, это ужас какой-то на самом деле. Вот. И Пашинян не собирался никуда одеваться. И, по-моему, первый визит Пашиняна был в Москву. И он тут же стал говорить о традиционной дружбе, братстве там и так далее. Вот. Но потом, когда начался вот этот виток войны, который сейчас завершается, да, то Армения и Пашинян, как ее руководитель, рассчитывали на то, что Россия будет выполнять свои обязательства в рамках ОДКБ. Россия их не выполнила, сказав, а нет, это не на вашей территории там, и так далее. Окей. Потом война перешла на их территорию. Россия все равно не выполнила свои обязательства. И вот тогда, когда стало понятно, что Россия, ну, Путин, да, ну, что делать? Неприятно говорить, что Россия предает. Ну, хорошо, Путин предал, да? Вот. Когда стало понятно, что армян предают, вот тогда Пашинян начал искать какие-то другие ходы. Но, может быть, уже поздно. Я боюсь, что уже поздно на самом деле.
После того, как и Россия, и Армения отказались вмешиваться в конфликт, его исход был предрешен. У Кремля не было ни причин, ни способа повлиять на ситуацию, пишет публицист Борис Фел.
Эта война была слита в Москве, когда элита московских армян демонстрировала полную лояльность исключительно Кремлю и столь же полное безразличие Еревану. В то время, как гораздо более богатая и многочисленная элита московских азербайджанцев жила на два дома, воздавая почтение начальнику и открывая сердце хозяину. Вот и сейчас Баку просит от Москвы исключительно того, что она только и может дать – бездействие. А Ереван требует у Кремля невозможного – снова стать второй военной силой в мире, что под одной поднятой брови Путина охладили ноги и у Алиева, и немножко у Эрдогана. Но вместо угрозы эта гримаса теперь вызывает ухмылку. Да и нет никакого мотива у Кремля защищать независимость армян Карабаха. За 30 лет Ереван и армянская элита в Москве не сумели протолкнуть на подпись российским вельможам ни одной обязующей бумажки, открывающей хотя бы дырявый, но зонтик над Арцахом, как называют Карабах в Армении. Кремлю, конечно, бумажка не узда, но здесь нет и такой сдержки. Теперь армянам, видимо, придется уйти от родных им камней Карабаха, как минимум тем, кто был причастен к его защите и реализации непризнанной независимости. И это, наверное, будет еще не самый худший из возможных сейчас вариантов.
Так называемые российские миротворческие силы все равно не смогли бы ничего изменить. Все резервы, способные сражаться, сейчас брошены на украинский фронт, напоминает на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Еще в 2020 году, во время боевых действий между Азербайджаном и Арменией, Путин дал понять, что не собирается впрягаться за своего союзника по ОДКБ. Это с демократическими лидерами он может пальцы растопыривать, ядерные бомбы грозить, пузыри ртом пускать и безумие симулировать. Буйно помешанный он, когда надо буйно помешанный. А когда речь идет о тандеме Алиева с Эрдоганом, которые совершенно не склонны его умиротворять, выражать озабоченность и поощрять понты, зато могут ощутимо дать в бубен, тут-то он свое место знает. Понятное дело, что окончательный крест на роли России как важной региональной силы поставила война с Украиной. Тут-то все и увидели, чего стоит российская армия. Внезапно рухнули все декорации, отвалилось позолота, и в симпатичной коробочке с логотипом «Армия России» оказался самый дешевый паштет, просроченный на 5 лет. Дальше хуже. Сегодня вообще все российские войска заняты только одним – удержанием фронта в Украине любой ценой. Заняты настолько все, что несколько тысяч уголовников, шедших на Москву, пришлось останавливать переговорами и обманом. Ведь достаточного числа вооруженных людей – которых можно было бы поставить на пути мятежников, просто не нашлось. Таким образом, любой разговор о выполнении России своих союзнических обязательств, любые перспективы применения военной силы упираются в вопрос «А чем?».
Можно спорить о том, какая из сторон конфликта тут в своем праве, но страдают в конечном счете мирные жители, напоминает публицист Андрей Десницкий.
Бесспорно, в Карабахе в очередной раз столкнулись два противоположных принципа международного права – нерушимость границ и право на самоопределение. Хорошего решения в этой ситуации нет, но я глубоко убежден в двух вещах. Любое решение, которое увеличивает страдания людей, худшее из возможных. Любое решение, которое оставляет одну из сторон униженной и раздавленной, ведет в среднесрочной перспективе только к новым страданиям.
20 сентября власти Нагорного Карабаха согласились на требования Азербайджана, после чего обстрелы прекратились и началась эвакуация граждан по гуманитарному коридору. Эта эвакуация больше похожа на депортацию, говорит журналист Сергей Пархоменко в беседе с Ольгой Бычковой на канале «Живой гвоздь».
По состоянию на сейчас там случилась капитуляция. Что это значит? Это значит, что люди, от которых это зависело, решили, что люди важнее. Они, собственно, решили, что люди, которые хотят уйти оттуда, должны иметь возможность оттуда уйти, даже если это уход под давлением, злодейский, вероломный, жестокий, бессовестный. Если это в сущности этническая чистка, вот это открытие гуманитарного коридора, знаете, это вот как из тюбика с зубной пастой. Мы открываем гуманитарный коридор для зубной пасты. Из этого
чтобы тюбика. Вы нам тут освободили...
Да, вот. И начинаем давить на этот тюбик, или, может, даже наступаем на него ногой. И вся зубная паста через гуманитарный коридор, который мы ей, отвинтив крышечку, образовали, выдавливается наружу. Вот что такое этот гуманитарный коридор, который организован сейчас там в Арцахе. Но люди, от которых это зависит, и Никол Пашинян, от которого это зависит в значительной мере, и который повторяет одно и то же, вам не удастся втянуть Армению непосредственно эту войну, потому что речь идет о существовании Армении как таковой теперь. И люди, которые живут в Арцахе, им идти некуда, кроме как в Армению. И они придут в Армению и будут приняты в Армении. Но вот теперь Армении предстоит потесниться, поделиться и принять этих людей. И люди важнее, чем эта земля. Так решила сегодня армянская сторона.
Что касается Армении, Пашинян сделал выбор, который в исторической перспективе принесет стране больше пользы, считает политолог и публицист Аркадий Дубнов.
Главной задачей армянского мира на сегодня остается сохранение самой материковой Армении, ее государственного суверенитета и территориальной целостности. Этой задачей руководствуется армянский премьер Никол Пашинян. Именно поэтому он отказался вступать в военные действия против Азербайджана, которые бы, безусловно, привели к тяжелейшему разгрому Армении. Сколь бы ни была высока ответственность лично Пашиняна за ошибки его предыдущих лет у власти, никакой другой армянский лидер, ему оппонирующий, так и не смог за эти годы, особенно со времени проигранной Армении 44-дневной войны 2020 года, предложить какую-либо связанную формулу мирного решения конфликта с Азербайджаном.
В Армении продолжаются протесты против решения правительства не вступать в конфликт с азербайджанской армией в Арцахе. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Все-таки происходит с Рамзаном Кадыровым? Жив ли он? Здоров ли? Эти вопросы будоражат российских блогеров уже не меньше недели. Обеспокоился даже прокремлевский политолог Сергей Марков.
Где Рамзан Кадыров? Сообщают, что на завтра созвано экстренное заседание Совета безопасности России по Чечне. К границе Чечни перекидываются военные подразделения. Части на Кавказе приведены в состояние повышенной боеготовности. И все это вранье. ЦИПСО разгоняет своей ведьминой метлой слухи в соцсетях. Никакой угрозы нестабильности в Чечне нет, а уровень патриотизма в Чечне и преданности России предельный, а уровень преданности Путину в Чечне запредельный. Ахмат – сила.
Непонятно, что помешало сразу опровергнуть упорные слухи о смерти Кадырова, отмечает военный эксперт Юрий Федоров на канале Игоря Лугрэм.
Видите, что бросается в глаза, когда речь идет о вот этих сообщениях о здоровье или о нездоровье, точнее, господина Кадырова, это то, что нет каких-то официальных заявлений, опровергающих слухи. Понимаете, обычно ведь пропагандистская информационная политика, ну, пропаганда, если хотите, она строится на определенных принципах. Если появились слухи, которые могут вызвать нежелательные последствия для власти, значит, эти слухи нужно либо опровергнуть, если они хотя бы не полностью отражают действительность. Но поскольку опровержение и каких-то заявлений официальных, ну, того же, скажем, Пескова, потому что Кадыров – это фигура, в общем, по которой Песков вполне может высказаться официально, или какой-нибудь человек, занимающий очень высокую должность в правительстве Чечни. Они могут сказать: нет, господа, все это вранье, Рамзан Кадыров проходит, там, я не знаю, лечение от того, что у него разболелся большой палец на левой ноге, например. Или что-нибудь в таком духе. А если таких заявлений нет, то это косвенное, но все-таки свидетельство того, что слухи, ну, либо правильные, либо не совсем ложные.
Похожего мнения придерживается журналист Дмитрий Колезев.
Предполагаю, что Кадыров мог бы легко опровергнуть слухи в первые же часы их появления, если бы с его здоровьем действительно не было никаких проблем. Алексей Венедиктов писал, что Кадыров на гемодиализе. В таком случае у него не работают или плохо работают почки, и ему надо искусственно очищать кровь. Такая процедура обычно проводится 3 раза в неделю и занимает 4 часа. Если это так, то по активности Кадырова можно будет понять, насколько слухи обоснованы. Конечно, между процедурами он вполне может демонстрировать сравнительно нормальное состояние и не быть прикованным к постели. Но зависимость от медиков у него в таком положении сильная.
Нельзя сказать, что никаких попыток опровергнуть слухи не делается. 20 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео из Московской центральной клинической больницы, где он утверждает, что жив и здоров, а в больницу приехал навестить больного дядю. На видео врач называет в том числе и дату съемки. Журналист Александр Плющев вспомнил по этому поводу классика.
Кадыров – это современный российский Евгений Онегин. То больного дядю сторожит, то людей стреляет.
В телеграмме Кадыров сопроводил видео постом.
«Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подниматься шумиха. Хотя в этом и есть свой плюс. Теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям».
Может, Кадырову было интересно посмотреть, как будут расходиться слухи. А может, все действительно плохо, комментирует на своем канале публицист Иван Яковина.
Возможно, вот эти все вбросы о том, что он умер, о том, что ему стало совсем плохо, это просто, знаете, сам Кадыров проверяет, как люди отреагируют на всю эту информацию, насколько они будут ему сочувствовать, переживать или, наоборот, будут радоваться и так далее. И вот он потом очухается и, значит, отомстит всем тем, кто радовался. Это один вариант. Может такое быть? В принципе, может. Второй вариант. Он тяжело болеет, но не выздоравливает, а наоборот уже умирает. Это тоже вполне реально, учитывая образ жизни Кадырова, учитывая его привычки, учитывая его, так сказать, нездоровое питание, очевидно, много сахара ел, телосложение, он очень полный и так далее. И плюс ковид перенесенный, тяжело перенесенный. В общем, в этом случае, если Кадыров действительно умирает, сейчас, конечно, ему ищут замену среди, видимо, его родственников или друзей, приближенных, особо приближенных каких-то товарищей, и пытаются вычислить вот такого человека, который, ну, просто не перебьет всех вокруг, когда он придет к власти. Ну, и такого человека, который, знаете, не возьмет и не нарушит все договоренности, систему договоренностей, на которых базируется власть нынешнего чеченского предводителя. Это тоже вполне вероятно, то, что не дают ему умереть, пока не будет найдена замена.
Так или иначе, очевидно, что никакие опровержения комментаторам уже не указ. И в этом нет ничего удивительного, считает Александр Воронков.
Жив ли Кадыров, не жив ли Кадыров, никогда мы не придем к общему мнению. Уж если после того, как все СМИ сутки истерично орали о смерти Пригожина, а потом показали его похороны на 5 разных кладбищах, половина не верит, что Пригожин мертв. Видите ли, наличие Кадырова зависит только от желания российских властей на этот счет. И ни на грамм не зависит от самого фактического Кадырова. Абсурдно, но так и есть.
дела российской верхушки скрыты за такой завесой секретности, что иначе и быть не может, соглашается на канале Ходорковский Лайв писатель Дмитрий Быков.
Понимаете, вот что самое страшное. У Гумилева мы помним, да, несравненное право самому выбирать свою смерть. Право на жизнь и право на смерть – это два неотъемлемых права каждого человека. Современные российские руководители лишили себя самого фундаментального права – права на смерть. Потому что когда они умрут, никто об этом не узнает. Понимаете, мы же знаем, что Пригожин то ли жив, то ли мертв. Они же все коты и Шрёдингера. Они все определяются уравнением Гейзенберга. Это такая полная неопределенность, то ли жив, то ли мертв. И так давно уже было. Вот я, например, постоянно читаю слухи. Владимир Путин в таком-то двойниковом облачении поехал туда, в таком-то двойниковом виде сюда. Я небольшой поклонник конспирологии, но я прекрасно понимаю, что не дай бог случить что-нибудь с Владимиром Путиным, никто об этом не скажет. Мы увидим двойника, мы услышим объяснение, что он поехал на рыбалку. Ну, что-то нам выдумают. У этого человека нет смерти. Он в буквальном смысле Кощей бессмертный. Когда он умрет, а это когда-нибудь неизбежно случится, об этом просто никто не узнает. А если узнают, то из тех неофициальных источников, которым верить ни в коем случае нельзя, они все превратились в Кощей бессмертных. И это самое страшное. Потому что, вообще говоря, если человек не может умереть, то он обречен на вечное пожизненное гниение. Понимаете, даже в Библии, в очень жестокой книге, нет ничего ужаснее участи вечного жида, который хотел смерти, но не мог ее найти. А Гасфер, вечный странник, уж чего только не делает, на рельс ложится, смерть в ужасе от него отворачивается. Не завидую, очень не завидую.
Телеграм-канал «Город Глупов» цитирует уже появившийся по этому поводу анекдот. Почему все так ждут смерти Кадырова? Ну как вы не понимаете? Это же генеральная репетиция. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!